«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня газета «Росбизнес Консалтинг» опубликовала громкое журналистское расследование «Кто зарабатывает на ремонте московских дорог?». И многие москвичи уже давно жалуются, и несколько лет назад на замену асфальта на тротуарную плитку, а сейчас на замену бордюрных камней с цементных на гранитные. И во что обойдется москвичам эта ремонтная лихорадка и вакханалия, мы решили поговорить с автором этого расследования, Иваном Голуновым, обозревателем РБК. Добрый вечер, Иван.
Добрый вечер.
И Дмитрием Ивановичем Катаевым, бывшим депутатом Мосгордумы, членом Московского политсовета партии «Парнас». Добрый вечер, Дмитрий Иванович. Иван, какие были побудительные причины у вас взяться за эту тему?
Побудительные причины такие же, как всегда. Что в городе что-то происходит, происходят какие-то масштабные раскопки, даже находят клады. Во время этих раскопок, как мы знаем, новость была, что на Большой Ордынке нашли монеты 17 века, если не ошибаюсь. Вот. И стало интересно, что это, что происходит и кто на этом зарабатывает.
На кладах?
Нет, клады.
Да, тут, я думаю, это гораздо больше клад, это вообще это неисчерпаемый какой-то кладезь, московский бюджет.
Да.
Дмитрий Иванович, как вам кажется, есть какая-то здесь коррупционная составляющая на первый взгляд? Мы не юристы, я понимаю.
Есть. Я не юрист, но я москвич и 20 уже, можно сказать, лет депутатского стажа, потому что после того, как меня Лужков выпихнул из избирательной кампании, я работаю, это продолжаю. И, кстати, я сейчас председатель рабочей группы демократической коалиции, это «Парнас», это партия прогресса Навального и так далее, которая, эта рабочая группа, называется «Местное и городское самоуправление, градостроительство и ЖКХ». То есть мне вот эта тематика прямо в самый раз. Вот. Но расследованиями мы не занимаемся, не собираемся заниматься. Расследованием занимается, слава богу, вот, антикоррупционный комитет у того же Навального. И вот спасибо, журналисты занялись. А мы смотрим с позиции обывателя. Вот я живу сейчас около метро Конькова. Прекрасно, надо сказать, благоустроен квартал. Озелененные, цветы, та же самая тротуарная плитка. Но никто, не привыкли москвичи спрашивать, во сколько это обошлось и кто снял сливки. А вот из этой статьи, которую я даже не всю еще успел просмотреть, про это самое благоустройство так называемое, тут все мелькают миллиарды. Там миллиард, полтора миллиарда, 6 миллиардов рублей. А я совсем недавно тоже и постоянно, в общем-то, слежу за программой капитального ремонта. И вот там все льготы по капитальному ремонту, то есть возможность не платить или возможность платить половину вот этой суммы за капитальный ремонт, обходится московскому бюджету в 6 миллиардов рублей. Вот сравните эти цифры. Я не подсчитал сумму здесь, но думаю, что она где-то порядка 10 миллиардов.
Сумма поменять бордюры, она примерно 1,9 миллиарда.
Нет, я не только о бордюрах, я сумма, все суммы.
Сумма программы, собственно, «Моя улица», это в рамках которой часть улиц в Москве становится пешеходной, на части расширяются тротуары, она составляет 19,2 миллиарда на этот год.
Вот.
Всего в течение 3 лет планируют выделить на нее 30 миллиардов, хотя вот сейчас больше половины уже освоили.
Значит, в 5 раз больше, чем обходятся городскому бюджету все льготы по капитальному ремонту.
Но это еще не все программы. Я вот знаю,
догадываюсь.
Третья программа, которая сейчас тоже реализуется комплексом городского хозяйства.
Ну, допустим, вот повышение... ограничимся хотя бы вот этим, чтобы понятно было, что с чем сравнивать. Угу. И давайте спросили бы мы москвичей. Хотите вы в 5 раз увеличить охват льгот этих или масштабы льгот, скажем, чтобы кто-то там не половину платил, а вообще не платил бы? Или вы предпочитаете вот это вот благоустройство?
Пока москвичей спросили, хотят ли они гранитные бордюры.
Нет, ну, это благоустройство, в частности, гранитные бордюры, в частности, тротуарную плитку.
В среднем 75%
очень москвичей. Подозреваю, что подавляющее большинство москвичей предпочло бы избавиться от платы за капитальный ремонт.
А сейчас с нами на связь вышел Валерий Рашкин, член Государственной Думы от фракции КПРФ. Валерий Федорович, вот я знаю, что вы подали сегодня депутатский запрос. Что вас смущает и настораживает в этой программе московского правительства «Моя улица»? Вам слово, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Ну, во-первых, меня смущает то, что оно принято келейно. Ведь всякая целевая программа – это, по сути, целевая программа, так как текущий ремонт дорог, покрытия, тротуаров, бордюров, даже пешеходных зон, она идет каждый месяц, каждый год, и выделяется смета, расходуются деньги, выделяется. И здесь как проблем нет, понимая, что в ямах и без стоков жить невозможно. Но если есть целевая программа, то в соответствии с бюджетным кодексом она должна утверждаться Московской городской думой, а в бюджете она не была предусмотрена. И она выскочила как черт из табакерки, извините, уже в департаменте, когда они начали формировать и, так сказать, принимать эту программу. На мой взгляд, на сегодняшний день оно нерационально по нескольким причинам. Первое – это отсутствие достаточного бюджетного финансирования, то есть доходной части. Ведь каждый год бюджет Москвы съеживается, как шагреневая кожа. В прошлом году два раза уменьшали доходную часть, соответственно, и расходную часть. А здесь этот программа по бордюрам. Я понимаю, еще когда бы закон о детях войны приняли, значительно меньше объема финансирования, ну и 40% не могут себе позволить купить потребительскую корзину. Это уже факт. И что эти дети войны будут грызть бордюр, знаете, я думаю, что это совершенно нерационально. Второе, кто стоит за этой программой? Когда мы посмотрели заказчиков и поставщиков, особенно гранита из Урала, у них мощности не хватает и на треть того заказа по тендеру, который они выиграли. Что за этим стоит? За этим стоит увеличение себестоимости этого бордюра. Будут уменьшаться количество, но увеличиваются объемы финансирования на это бордюр. Либо это, так сказать, будут посредники, которые выходят из бюджетного процесса и контроля. У нас это было уже, так сказать, несколько раз хватали за руки. Потом, чьи аффилированные лица там участвуют? На мой взгляд, недалеко ли они от властных структур, которые целевую программу здесь выкатили и начинают реализовывать. Ну и третье. Ситуации, когда кризис экономический, ситуации, когда доходная часть съеживается, ситуации, когда тарифы на коммунальные услуги, воду, газ, вода взвинчиваются, да плюс еще вот этот закон пресловутый, абсолютно, на мой взгляд, преступный по капремонту, но в этой ситуации такую целевую программу бордюризации всей Москвы, я считаю, принимать нерационально. Поэтому я и обратился, значит, в соответствующие структуры силовиков, чтобы они проанализировали вопросы, касающиеся коррупционной составляющей, проверили тендер, который выиграли, кто они, что за аффилированные лица. Ну и, на мой взгляд, необходимо создать соответствующую комиссию, куда бы вошли депутаты Государственной Думы от Москвы, Московской городской думы, все фракции, обсудили эту программу. Ну почему келейно надо принимать ее? Вот такие средства в сегодняшний день келейно принимать, я считаю, это нельзя этого делать.
Спасибо, Валерий Федорович. Давайте тогда Ивану зададим вопрос. Вкратце расскажите о выводах вашего расследования. Кто же те вот таинственные Счастливчики, которые получают выгоду от этих проектов.
Давайте я, наверное, чуть-чуть выступлю, потому что здесь больше некому это сделать, выступлю защитником правительства Москвы. Попытаюсь объяснить их логику, насколько я ее понимаю из разговоров с людьми в мэрии. Логика связана как раз с капремонтом, о котором вы только что упоминали. Дело в том, что собственно, комплекс городского хозяйства, возглавляемый Петром Павловичем Бирюковым, он, собственно, занимается капремонтом, занимается благоустройством города. И задача была такая. Все понимают, что сейчас будет сокращаться бюджет городской в связи с кризисом, что это какие-то там последние жирные годы. Вот. А дальше у нас останутся основные заказы в данном комплексе. Это заказы на капремонт. Заказы на капремонт, они не маржинальные, они либо там, собственно, компания, производящая эти работы, либо уходит в ноль, либо получает какую-то совсем минимальную прибыль, там 0.5%. А программа «Моя улица», которая подразумевает реконструкцию улиц, замену бордюров и так далее, это очень высокомаржинальный проект. То есть от начальной цены контракта средняя маржинальность, по словам, компаний, участвующих в этих тендерах, это 35%. А насколько я понимаю, логика Петра Павловича, с которой он пришел к Сергею Семеновичу Собянину, это заключается в том, что сейчас будет кризис, многие компании, многие наши верные подрядчики по капремонту могут его не пережить, поэтому давайте сейчас мы им дадим большой заказ, чтобы они нарастили с хорошей прибылью, чтобы они нарастили жирок, а дальше они будут работать для нас на капремонте. Насколько хорошо и качественно работают эти компании на капремонте, это отдельный вопрос. Но насколько я понимаю, логика всей этой программы и то, что программа рассчитана на 3 года, а сейчас мы освоили почти 2/3 бюджета, она заключается именно в этом. Город-подрядчики все очень спешат освоить как можно больше денег. Более того, в этом году было запланировано, то есть проектно-изыскательные работы проведены на большее количество улиц, которые просто мы не хватило ресурса запустить. То есть там проект по Большой Полянке, есть проект по Новокузнецкой улице. Все эти проекты должны были быть запущены, просто не хватило мощности и сил освоить такие большие деньги.
Слава Богу.
Я попытался выступить здесь адвокатом правительства Москвы.
Да, Дмитрий Иванович, что вас настораживает, что вам кажется подозрительным во всей этой активности?
Мне кажется подозрительным, я продолжу ту же самую тему все-таки. Я же не против того, чтобы деньги московского бюджета тратились вообще на пользу города. Вопрос, где эта польза больше? Торопится освоить, вы сказали, маржинальный, это я переведу для, может быть, людей несведущих, это те заказы, где большая маржа, большая прибыль, попросту говоря, 35%, вы сказали.
Для строительства это очень неплохо,
если я ошибаюсь. Это очень неплохо, да, нормальная прибыль, порядка 10%, так, наверное, что-то. Первый вопрос. То есть уже департамент капремонта знает, кто выиграет конкурс на капитальный ремонт через 2 года. Обратили внимание на это? И их финансируют заранее, чтобы они там потом не похудели, не дай бог. Любопытно, правда?
Да, конечно. Я проанализировал основное, помимо довольно понятной истории про закупку бордюров, их выиграла какая-то непонятная компания. И вообще мне захотелось разобраться, как устроены тендерные процедуры в ГБУ, автомобильные дороги. Мы там взяли, я взял тендер этой организации за последние 3 года. И посмотрел, как они выглядят.
Ванга отдыхает по сравнению с департаментом капитального ремонта.
Да, они...
Департамент знает, кто выиграет конкурс.
А Ванга не знал.
Там просто одни и те же участники. У ГБУ автомобильные дороги, они в этом году разыграли тендеров, на 3 августа, когда мы считали, они разыграли тендеров на 14,7 миллиардов рублей. 90, даже больше 90% выиграли 19 компаний.
Теперь я продолжу. Значит, Что-то сбился. Да. Представим себе, я смотрел эту программу, вот что я хотел сказать, я смотрел эту программу, собственно, программы-то вообще нет. Есть распоряжение правительства Москвы, насколько я понимаю, о подготовке этой программы.
Программа, что вы имеете в виду?
Вот программа «Моя улица».
Она совершается, вот, собственно, как сказал Валерий Федорович правильно, она происходит из текущих расходов, это не целевая программа, которую нужно утверждать в Мосгордуме. Зачем лишние люди?
Но, тем не менее, я эту программу смотрел, ну, пусть даже она собирается по кусочкам, так сказать, ладно. В этой программе нет слов «местное самоуправление». Казалось бы, кто должен решать? Вот деньги на благоустройство. Кто должен решать, куда их направить? На плитку, на бордюр, на фонтан, на благоустройство там территории детского сада или дворовой территории, может быть, захламленной какой-нибудь там. Правильно?
Да.
Сквер дополнительный, ну, мало ли что.
Конечно, озеленение вообще.
Переход, да. Через улицу, где там уже каждый год сбивает по человеку. Ну, я так фантазирую. Это может решить только местное самоуправление. Так дайте людям эту возможность. Мне на это ответят, что мы вот проводим опрос, это электронная система, там,
активного
москвича.
Да.
Так дайте активным москвичам проявить активность прежде всего у себя дома, в своем доме, микрорайоне, районе. И это сложится для всей Москвы.
Они это делают. Там страшно острые вопросы. Например, в этом году самый как бы главный вопрос для районного, для того, чтобы люди выбирали жизнь своего района, своего двора. Там самый важный вопрос, как вы хотите, чтобы вам косили траву или не косили?
Это, конечно, очень важно. Это действительно важный вопрос.
Нет, это вопрос, как бы, это вопрос, как там формулируются вопросы, кто в них участвует и так далее. Потому что, как бы, вот, что нам говорят городские власти? Городские власти говорят, что горожане мечтают о гранитных бордюрах.
Ну, понятно,
когда у вас стоит вопрос, когда у вас есть веселое приложение «Активный гражданин», за ответы на которые вы получите баллы, а потом сможете прийти и получить чашку или футболку бесплатно. Вот. Там формулируется вопрос следующим образом. Вы хотите бетонный гранит или мраморный?
Не ставится вопрос, хотите вы вообще менять бордюры, или вы хотите построить переход через вашу улицу?
Да, также там не говорится, сколько это обойдет, сколько стоит бетонный бордюр, а сколько стоит мраморный бордюр.
Да.
То есть,
и сравнить это с льготами по оплате жилья.
Да, у нас подключился Валерий Федорович. Валерий Федорович, насколько лицемерно выглядят вот эти ссылки на программу «Активный гражданин», на якобы обратную связь с москвичами в этих случаях реализации этих дорогостоящих программ? Вам слово. Да.
Я ввел бюджетный комитет, мы никогда не осваивали бюджет.
Да, сейчас Валерий Федорович вам перезвоним. Продолжайте.
Я могу добавить, что, собственно, как бы факт, который мне показался любопытным. 75% проголосовавших выбрали гранитный бордюр, да. Всего проголосовавших было 250 тысяч. Голосование проводилось по 5 улицам в центре Москвы. Из этих 250 тысяч проголосовавших только 100 человек проживает на этих улицах. Где, собственно, остальные 249 тысяч человек проживают, непонятно. Вообще, в принципе, приложение можно установить на любом смартфоне, в любом месте. Я знаю людей, там, не живущих в Москве, которые голосуют, и чтобы получить какие-то бонусы в этом приложении. Поэтому, как бы, эта система не отважена. Потом мне обещали, что когда-то это приложение выйдет за пределы мобильных телефонов, и там, например, глава департамента информационных технологий рассказывал мне, что появятся в поликлиниках специальные стойки для людей пожилого возраста, которые там могут провести голосование. Насколько я понимаю, в поликлиниках ничего такого не появилось.
Ничего такого нет, да.
И если человек не умеет пользоваться смартфоном, как там, например, моя мама, то ее мнение никто не спросит,
ну,
как она хочет косить или не косить.
Установлены неплохие стенды для записи к врачу там и так далее. Вот что есть, то есть.
Но, к сожалению, вопрос, мы не сможем только... через эти стенды повлиять на расходы городского бюджета, да, на распределение своих налогов.
И опять же, запись к врачу, это, конечно, хорошо, но еще хорошо бы и хорошего врача, и хорошую аппаратуру, и хорошие больницы, и так далее, и так далее.
С компаниями, собственно, вернусь к 19 компаниям, они все страшно похожи. У них практически у всех одна история. Во-первых, у них единственный владелец, у 15 из 19 компаний есть только один владелец, он не меняется. У этого человека, как правило, больше нет никакого другого бизнеса, его никто не знает, и его, и эту компанию никто не знает из крупных федеральных игроков автодорожного рынка, которые раньше работали. Вот. И эти компании, они довольно широкого профиля, широкого кругозора, но в рамках подразделений комплекса городского хозяйства Москвы. То есть, например, компания «Ка-холдинг», которая выиграла тендер на поставку 383 километров бордюров за 25 дней, чем всех удивило. До этого у нее был опыт, она создавала хоккейные коробки во дворах. Вот. Там есть какие-то компании, которые сегодня решили класть асфальт, а вчера они там, в прошлом году, они выигрывали тендеры на озеленение или там на строительство скейт-парков. Ну, то есть, как бы, очень мало компаний, собственно, вот у нас есть специальная, в тексте мы сделали специальную инфографику, на которой показали объем заказов в ГБУ автомобильные дороги, в целом в комплексе городского хозяйства Москвы и в любых других прочих организациях Москвы или других регионов.
Еще добавим к тому, что вы сказали в начале, возвращаясь. А теперь эти компании, видимо, будут еще и капитальным ремонтом заниматься, если я вас правильно понимаю.
Они уже сейчас занимаются ремонтом. Практически все из них допущены. Есть несколько списков компаний, допущенных к ремонту, если не ошибаюсь, менее 60 миллионов рублей и более 60 миллионов рублей. Практически все эти компании, за исключением некоторых, я их нашел в этих списках. И, собственно, там раньше они занимались, там, вот, как я говорю, установкой лифтов, а с этого года они почему-то решили заняться ремонтом автомобильных дорог.
А как, по-вашему, вот тогда, когда парковки ввели платные, нашли, что конечные вот счета находятся в офшорных зонах? Тут у нас нет такого?
Там немножко сложная история, там не совсем так, но частично какие-то платежи поступали даже не в офшорные зоны, а в компанию, зарегистрированную на сотрудника структуры московской мэрии.
Дмитрий Иванович, вам слово, я вижу, вы вообще удивлены, ну, даже, повидали виды, но тем не менее даже...
Про это у меня был, я писал отдельный текст в декабре прошлого года, там, собственно, это описано, после моих вопросов, там еще даже до выхода текстов, чиновник исчез из учредителей, и там стал какой-то другой физлицо.
Вот вы упомянули офшорные зоны,
да.
А я вспомнил Немцов, Борис Ефимович, еще начиная свою депутатскую работу в Ярославской области, выяснил, что электроснабжающая компания, может быть, я сейчас не точно что-то скажу, но очень близко что-то к этому, зарегистрирована в офшорах, которые там, ну, понятно, повышают плату, все путем, как говорится, как везде. И вот, когда убили Немцова, много было всяких предположений, что, почему. И никто не высказал предположение, что, а ведь в Ярославской области у многих, наверное, зуб на это. Так что тут тоже и большие деньги, и большие интересы. И есть ведь много таких компаний, людей, для которых относительно небольшие деньги, ну там 100 миллионов, допустим, да, это для них это очень большие деньги. И большие жизненные интересы.
Схемы бывают разные. Просто офшоры – это уже такая немножко устаревшая схема. Мне кажется, понятно, сейчас довольно приятнее находить какое-то юрлицо по объявлению, курьер-регистратор, который придет и зарегистрирует компанию, которая дальше будет жить своей жизнью. а человек просто будет считаться ее формальным владельцем. Офшоры тоже можно вскрывать. Более того, недавно, ну, вскрывать я имею в виду, можем узнавать, кто их бенефициары там в каких-то случаях. Потом недавно правительство Москвы, я думаю, что это выйдет и на федеральный уровень, выступило с инициативой не допускать к тендеру компании, принадлежащие зарегистрированные в офшорные, имеющие учредители в офшорной юрисдикции.
Ну, когда в бытовом плане, сейчас, когда мы говорим офшоры, мы имеем в виду просто схему ухода от налогов и
да, это такой просто эвфемизм, да. Давайте дальше смотреть. Ну, вот и правительство московское знает, что не все довольны его деятельностью? Или оно считает себя выше критики, выше подозрений?
Правительство Москвы очень хотело ответить, но так и не ответило за 4 текста на протяжении месяца. Они сказали, что у них все хорошо. Это был практически единственный комментарий. Нет, там просто была история, что карьеры, как вот сказал Валерий Федорович, карьеры просто технически, физически не могут сделать такой объем за столь короткий срок. В тендере указаны 3 конкретных карьера, с которых должен поставляться гранит. Почему именно они, тоже, кстати, вопрос. Вот, карьеры сказали, что они не успевают выполнить заказ. Мы спросили у ГБУ «Автомобильные дороги», как там с выполнением заказа, на что они сказали, что они все получают, все по графику и так далее. Тут еще есть один любопытный момент, если Валерий Федорович нас слышит, может дополнить запрос или поинтересоваться этим моментом. Дело в том, что часть гранита должна как раз поступать на программу «Моя улица», там, по которой там ведется сейчас реконструкция Большой Малой Никитской, Бронной, там, по проспекту Мира и так далее. И если посмотреть тендерную документацию на эти объекты, то работы по установке гранита должны были закончиться на последней неделе июля, там где-то в 20 какого-то июля там должны завершиться работы, то есть гранитные бордюры должны быть установлены, и все хорошо. Но при этом тендеры на поставку гранита, они как раз проходили в 20-х числах, то есть в тот момент, когда согласно тендерной документации на улицах уже должны были быть установлены граниты, проходил тендер на их закупку, и они еще физически не были поставлены. При этом, как мы видим на улицах, там стояли какие-то стоят гранитные бордюры.
Да, то есть их происхождение тоже неизвестно. Дмитрий Иванович, вот с какими вы временами своего депутатства можете сравнить вот эти сегодняшние реалии?
Ну, вы знаете, разворовывать бюджет, разворовывать Москву разным способом стали достаточно давно. Но этот процесс совершенствовался и интенсифицировался, конечно. То есть где-то с середины 90-х уже он шел вовсю. И каждый раз казалось, что ну дальше некуда. А потом оказывалось, что очень даже есть куда дальше. Так что сравнивать, оглядываясь назад, трудно.
Ну, вот основная претензия к Юрию Михайловичу была как раз в какой-то непомерной коррупции. Ну, по вашему мнению, когда была коррупция?
Профиль немножко изменился. Раньше были какие-никакие резервы московской земли, которые можно было снять с них ренту, так сказать, земельную, тому, кому удалось получить участок под застройку. Ну, вот супруга Юрия Михайловича, например, очень хорошие участки получала. Такие, на которых даже сносить особо ничего не требовалось. Вот оттуда и миллиарды знаменитые Батурины. Вот. Потом, когда пришел Собянин, вот эту программу точечной застройки, хотя уже последние точки в Москве были исчерпаны, наверное, ее остановили. Тогда это подавалось как достижение демократических, так сказать, сил. Вот москвичи остановили. Я со свойственной мне врожденной вредностью, я сказал, ребята, им просто надо переключить каналы, денежные потоки. Ну, так оно и оказалось. И точечная застройка процветает, ну, может быть, не так, как раньше, но достаточно. И вот добавились дороги, добавились бордюры. При этом, вот чего не было, пожалуй, при Лужкове, не было свертывания здравоохранения, не было свертывания образования, а теперь уже и от них отгрызают куски.
Ну вот эта вот история, когда мы в 2011 году кладем в центре много прекрасной тротуарной плитки бетонной, а в 2015 году мы ее выкорчевываем и выкидываем, и кладем туда отчасти тоже бетонную плитку, просто новую, отчасти гранитную плитку, как какую-то, не знаю.
Да. А тем временем в больнице, где я недавно имел удовольствие побывать пару недель, неврологическое отделение, в нем было 150 коек, осталось 30. Два этажа больницы пустуют вообще.
Это по программе или это ремонт там просто?
Нет, ремонт тут ни при чем. Просто сокращение финансирования.
Оптимизация сети здравоохранения. Оптимизация сети здравоохранения.
Да, оптимизация.
Считаю, это называть
оптимизация.
Так.
Да, ну, тогда... Что бы вы посоветовали оппозиционным депутатам, например, Мосгордумы, Иван? Как бы сформулировать им такой запрос?
Если я ошибаюсь, целому одному оппозиционному депутату Мосгордумы.
Клычкову.
Да.
Так,
больше
чтобы...
у нас нет оппозиционных депутатов в Мосгордуме. А что тут можно посоветовать? 20 августа карета превращается в тыкву. Все работы должны быть закончены. Посмотреть, как они были устроены, как бы что тут можно посоветовать, когда уже процесс прошел.
А вы
мы его зафиксировали. А, вероятно, депутаты в меру своих полномочий тоже должны их как-то зафиксировать и сделать какие-то свои выводы на эту тему, возможно, внести какие-то изменения в процедуру. Внести новые какие-то условия в процедуру госзакупок.
Да, Дмитрий Иванович, в чем тут вот ущербность?
Я посоветовал бы депутатам из Гордумы, чтобы они, ну, в меру своих, скажем, полномочий, они имеют эти полномочия, обеспечили свободные выборы, реальные выборы через год в местное самоуправление и в Государственную Думу. Вот кое-что они для этого могли бы сделать.
Местное самоуправление никак же не участвует, то есть это какой-то...
Вот чтобы оно участвовало, да, и, кстати, вы совершенно правы.
И в законодательной власти, и в исполнительной власти.
Вы совершенно правы, чтобы они, эти депутаты, по мере своей возможности, обеспечивали полномочия местного самоуправления, чтобы оно реально участвовало в решении вот таких проблем. И тогда не будет вопроса бордюр, капитальный ремонт, там... Переход через улицу, это будет не наш вопрос, это будет вопрос тех людей, которые там живут, как оно и должно быть.
Я, собственно, стал говорить, что есть три программы, сказав там про мою улицу и так далее. Mm-hmm. И, собственно, третья программа заключается в... Там меньше значительно цифр, она заключается... Она называется «Повышение транспортной доступности в зоне... 1200 метров вокруг станции метро, в том числе там вот вы упомянули станцию метро Конькова, там этот проект будет, он стоит около 30 миллионов. А там вот тоже предусмотрена замена бордюров, усовершенствование дорожно-тропиночной сети, как-то это так называется.
Вот по идее,
но мне, как бы муниципальные депутаты никак на эту программу повлиять не могут. Их даже никто не спросит.
Так как вы излагаете, эта программа выглядит вполне разумно. И я понимаю, что может существовать такая...
У вас
такая...
есть проблема с транспортной доступностью к метро?
Сейчас, секунду. Понимаю, что может существовать разумная программа вот такого направления. Но у нас, как известно, хотим как лучше получается, как всегда. И я уверен, что и эта программа выродится в какую-нибудь чушь по той простой причине, что реально избранные представители местных жителей решения не принимают.
А какие еще, вот я вижу здесь парк 70-летия Победы, еще другие такие затратные, какие вот наиболее такие одиозные адреса?
Нет, парк 70-летия Победы, он относится не к одиозным адресам, а он относится к манере ГБУ автомобильной дороги и, как я уже сейчас понимаю, комплекс городского хозяйства города Москвы, как бы у них есть некие свои любимые способы проводить тендеры. Например, mm-hmm. они любят проводить тендеры на объявлять тендеры, а потом решают, что мы права нет, это будет не тендер, мы проводим закупку единственного поставщика. В частности, вот Общероссийский народный фронт, я постоянно немножко путаюсь.
Да, да, есть такой, да.
ОНФ. В частности, вот они обратили внимание на один из тендеров, он действительно очень любопытный. Он проходил в апреле, и там было необходимо... Собственно, это был тендер на поставку материалов для нанесения дорожной разметки. Угу. Секунду. Собственно, и согласно условиям тендера необходимо было поставить 200 тысяч тонн краски в течение 48 часов после заключения контракта. А представители ОНФ посчитали, что длина автоколонны, которая въедет в Москву, чтобы она за 48 часов успела все это развести по адресам, должна составлять не меньше 15 километров. Вот. Вообще вся эта краска где-то уже должна быть. Вот. А, собственно, в этом случае... В связи с сжатыми сроками получения результата конкурс был отменен и была объявлена так называемая закупка единственного поставщика. Вот, там, я не знаю, как точно устроена
процедура. У которого такая колонна уже стоит.
Да, под газом, наверное, под парами. Спрашивали у участников, кто из них может. Наверное, кто-то из участников сказал, нет, мы не можем, мы просто так заявились. А вот одна компания сказала, что да, мы можем все это сделать быстро. Это очень популярная, собственно, процедура, как выяснилось. Потому что вот ОНФ обнаружила ее один случай, обратила внимание на один случай. И, несмотря на всю свою эффект и мощь своей административной машины, не получила внятного ответа от городских властей на свои претензии. Вот. Я нашел там еще несколько случаев. Нам просто всегда для того, чтобы провести закупку единственного поставщика, необходимо выбрать одно из... Это в законе о госзакупках прописаны все возможные причины, по которым можно воспользоваться таким механизмом. И вот в частности, любимый пункт у Департамента городского хозяйства, что они проводят закупку единственного поставщика вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций, природного, техногенного характера или обстоятельств непреодолимой силы. В частности, по такой процедуре прошла закупка у единственного поставщика на корректировку проектно-сметной документации благоустройства территории парка 70-летия Победы в Новых Черемушках.
Что ж там за аварии?
Что там произошло за форс-мажор, меня заинтересовало. А в документации контракту было пояснение, что за форс-мажор. Пришло информационное письмо от вице-мэра столицы Петра Бирюкова. Что в содержании письма, мы не знаем. Может быть... Петр Павлович писал о действительно каком-то чрезвычайном бедствии, которое произошло в
Черемушках.
Да, но вот в документации указано, что вот причиной этого чрезвычайного бедствия явилось информационное письмо от вице-мэра. Вот. И также очень популярны закупки в связи с сжатыми сроками получения результата. Так, например, вот я обнаружил закупку на актуализацию дорожной разметки и установки дорожных знаков на улицах Москвы. Угу. Там стоимость тендера для проектной компании нормальная, так на первый взгляд не особо велика, когда мы оперируем миллиардами. 89,5 миллиона рублей. Вот. И там нужно было, там отводилось на выполнение задания всего 5 календарных дней. Вот. Но нашлась компания «Магистраль проект», которая много работает, и ее дружественные компании много работают с ГБУ «Автомобильные дороги», которая за 5 календарных дней обследовала 1225 перекрестков и разработала для них новые схемы, поняла, что там где-то может быть неправильно устроена схема движения, и разработала новую схему разметки.
Ну, вообще, Дмитрий Иванович, вы верите во все это?
Что вот за 5
дней?
Да,
что все так чудесным образом такие компании возникают из ничего.
Же, или мы еще до начала передачи, я сказал, что я не умею работать вот с документами так, как вот Иван работает, раскапывать, так сказать, конкурсы и так далее. Но я вижу по смыслу совершенно очевидно, что невозможно за 5 дней такой заказ выполнить. Значит, эта компания либо его не выполнит на самом деле, либо она уже 2 месяца или там полгода занимается этим заказом, и вот теперь она легализовалась, так сказать. Вот 2 варианта. И все это, конечно, за хороший откат или там за какие-то интересы связанные, аффилированные лица и прочее, прочее. Но результат-то всего этого один, что экономика города, страны управляется не экономическими интересами, не интересами граждан, а интересами коррупции. То есть те схемы реализуются, инвестиционные, там, ремонтные, какие угодно, которые дадут больше откатов.
Но чиновники парируют, что у нас же есть демократия, и бордюры выбрали сами граждане. 75% проголосовавших.
Но вы же сами абсолютно правильно сказали, что им предоставили выбор бетонный или гранитный. Все понимают, что при нашем качестве бетона, бетон через полгода рассыпется.
Более того, стоит сказать, что голосование приходило в конце мая, работы у нас начались в июне. Мы же все понимаем, что проекты не делаются за...
Конечно же, по мановению народного.
Совершенно верно. Если посмотреть тендерные документации, тендеры на проекты, они, конечно,
им не предложили выбор, о котором я сказал с самого начала, бордюры или отмена платы за капитальный ремонт, допустим, или там сильное снижение. Такого выбора им не предложили.
Правительство Москвы, вероятно, не видит логики такого в таком вопросе.
А я вижу. И даже более того, я вижу логику в другом, вот возвращаясь к капитальному ремонту. Есть обязательство государства. 91 года закон о приватизации жилья черным по белому сказал, что государство оплатит тот капитальный ремонт, который оно должно было сделать к моменту приватизации жилья. Вы приватизируете, а мы потом отремонтируем. Ну, правильная, в общем, разумная позиция, и многие, именно исходя из этого, и приватизировали жилье. Теперь в законе о капитальном ремонте, там, в изменениях жилищного кодекса, в программе капитального ремонта московского, ни словом не упоминается об этих обязательствах государства. Ну, ребят, ну стыдно же забывать о собственном долге.
Вот я с темой капремонта знаком довольно поверхностно.
Ну, а я более знаком.
Да, но мне кажется, что вы так волнуетесь на эту тему, хотя, мне кажется, волноваться совершенно бессмысленно. В законе не подразумевается, что вы должны волноваться за капремонт, что вы можете выбрать, кто вам будет что ремонтировать, что вам будут ремонтировать. Вы должны платить деньги. А вот выберут за вас чиновники, они с вашей помощью выбрали, вот у них был сложный вопрос.
Во-первых, гранитные или бетонные, вы им помогли. Здесь последние, вы
а все остальное,
деньги.
Мне кажется, ваше мнение как-то особо никого не интересует. Главное,
да,
нужно
Дмитрий Иванович, это что очень
платить.
А государство платежки почему-то не должно платить деньги, хотя обещало, законодательно обещало платить.
Сложно. Так,
ребята, вы прежде чем бордюры менять, вы сначала свои обязательства выполните. Или скажите, когда вы их выполните. Дайте программу, чтобы в этой программе капитального ремонта был раздел «Выполнение обязательств государства». Сегодня не будет вопросов.
Вероятно, в предвыборную кампанию мэра Москвы или в Мосгордуму должны об этом вспомнить, поднять этот вопрос.
Да,
возможно, снизят еще каким-нибудь, ветеранам, снизят плату за капремонт на 50%.
Тут, Дмитрий Иванович, насколько вот это связано вообще с предвыборными обещаниями Собянина, вот это то, что сейчас происходит? По-моему, ничего такого он не обещал и не должен
он
был делать.
Он не обещал ни выполнить обязательства государства пока по ремонту, ни бордюры заменить.
Это... Да, я помню, совсем другие у него были,
да,
предвыборные лозунги, да, Иван?
Но тогда не стояла эта тема с капремонтом. Но сейчас есть элемент для маневра. Сейчас же вот, когда ввели плату за капремонт, если не ошибаюсь, когда поднялся шум, городские власти сказали, ну ладно, мы отменим. И отменили какую-то очень незначительную категорию.
Ну,
хочется сказать что-то про ветеранов.
Нет, там не льготники. Там нет никаких пенсионеров, нет никаких инвалидов. Там какая-то очень маленькая прослойка.
Хочется сказать, что там какие-то ветераны 812 года, но вот там какие-то очень незначительные. Но вот теперь, когда будет предвыборная кампания, мы можем торжественно сделать скидку 50% пенсионерам.
Ну,
и
вот,
тем самым привлечь их на свою сторону.
По-моему, там больше отменили, но еще больше не отменили.
Там, нету пенсионеров, там нету...
Да? Ну, я еще недостаточно смотрел, буду смотреть.
Там нету многодетных, там,
да, довольно,
там как бы основных категорий льготников их там нету. Они должны платить 100%.
Вы намерены продолжать вот расследование и вот свою журналистскую деятельность в этом направлении?
В направлении комплекса городского хозяйства.
Да.
Ну вот в ближайшей перспективе мне интересно посмотреть на программу «Моя улица». Она вот скоро завершается. Как же это все будет выглядеть? И во сколько же, ну то есть во сколько все это счастье обойдется москвичам, мы знаем, 20 миллиардов. Вот, но хочется посмотреть, кто получил и каков результат, потому что там тоже есть какие-то конфликтные ситуации, когда там выгоняют подрядчиков, разбивают выполненную их работу, там приходят ночью, ну, то есть есть несколько конкретных историй, когда там приходят ночью какие-то неизвестные люди на строительную площадку, разбрасывают там уложенную тротуарную плитку, а утром появляется проверка из комплекса городского хозяйства, который говорит, что же вы тут плитку не умеете укладывать, мы с вами расторгаем контракт. Такие истории тоже как бы есть, вот, хочется все на это посмотреть. Как это все устроено, и из этого, наверное, сделать вывод, так как капитальным ремонтом будет заниматься это же ведомство, из этого сделать вывод и понять, как будет устроен капремонт в 2042 году, по-моему, там раньше срок встречается редко. Если там у моих знакомых, по крайней мере, которые не все живут в новых домах, а многие живут и в старых домах, там какие-то запредельные сроки. Там...
30 лет, на 30 лет эта программа.
А, программа на 30 лет, да, но просто ближайший капремонт там у меня в доме в 44-м году, у родителей в 42-м, при том, что это довольно старые дома. Вот, насколько я понимаю, там как-то эти деньги будут сейчас аккумулироваться. Вот, и что-то с ними будет происходить.
По формуле, или осел сдохнет, или мула умрет.
Да, Дмитрий Иванович, какие общественные организации могли бы вот оказать помощь вообще в выяснении обстоятельств, в выведении на чистую воду?
Ну, одна такая общественная организация, по крайней мере, одна существует, это фонд борьбы с коррупцией, и я думаю, что это темы, в общем, достаточно близкие. Вот, недавно проявилась еще одна организация, я забыл, к сожалению, ее название, которая очень хорошую информацию выдала, причем широко и так фундаментально, о том, как скупают дома в Лондоне, скупают недвижимость в Лондоне наши уважаемые коммерсанты, мягко говоря.
Это хотя
коммерсантами их не поворачивается язык назвать. Mm-hmm. Вот.
Это было тоже журналистское расследование.
Надо сказать, в отличие от мэрии Москвы, мэр Лондона отреагировал моментально и сказал, что он не допустит превращения Лондона в офшорную зону или что-то там в этом роде. Вот. Когда Собянин с таким заявлением выступит, ну, может быть, можно будет подумать.
Ну, вот есть представители Общероссийского народного фронта, которые, собственно, там, даже когда я работал над материалом про бордюры и про ГБУ автомобильные дороги, в принципе, у ОНФ и Фонда борьбы с коррупцией Навального довольно схожие как бы взгляды на это. Поэтому как бы будем надеяться, что и ОНФ как-то тоже сможет повлиять. Вдруг. Все-таки ОНФ довольно сложно не замечать, как это можно делать с там, Фондом борьбы с коррупцией.
А потом, вы знаете, обыскивать труднее. Обыскивать.
Есть ведь проблемы, в принципе, криминальные, по сути дела, чем колоссального масштаба. Давным-давно принят нынешний жилищный кодекс, в 2005 году вступил в силу. Там сказано, что земля, на которой стоят дома и которая вокруг, должна принадлежать собственникам в этих домах. До сих пор ничтожнейший процент, ну, несколько тысяч, меньше, наверное, тысячи из 35 тысяч домов Москвы, нормально оформлена эта самая земля, и то там в каких-то исключительных случаях. Масштаб воровства или саботажа, я не утверждаю, так сказать, официально, но вот по моему мнению, 8 триллионов рублей. Цена земли, которую не получили до сих пор москвичи. 8 триллионов.
То есть, как бы на кону стоит 8 триллионов. Кому достанется, еще не
известно. Ну, значительная часть из них уже разворована, мы тут Батурину не к ночи, будь помянут, вспоминали. Вот. Но еще кое-что и осталось.
А есть какая-то тенденция? Просто мне когда я там разговаривал с Капремон, с историей про Капремонт, мне сказали, что есть какая-то такая тихое указание городских властей, не только в Москве, но и в других городах, принимать меры, рекомендовать, чтобы ТСЖ самоликвидировались. Есть такой тренд?
Чтобы ТСЖ самоликвидировались. Ну, это волнами. То их насаждают искусственно, то их...
Но вот сейчас с капремонтом у нас не появилась какой-то такой история. Я просто не очень хорошо, как бы, у меня не очень много знакомых, которые там активно участвуют в жизни ТСЖ. Но вот те, кто есть, говорят, что как бы приходят люди там из управ и так далее, и всячески рекомендуют как бы сворачивать деятельность.
Ну,
вот
мне не так давно пожаловалась одна очень активная толковая женщина, по-моему, она и депутат в своем районе, что она занималась капремонтом и рассказывала мне об этом с энтузиазмом, что вот, получается, продвигается, все налажено. И недавно она мне сказала, что нет, наш ТСЖ там фальсифицировали собрание, сменили правление, и капремонт весь идет мимо, так сказать, контроля, мимо собственников этого.
То есть ТСЖ ликвидируется... Зачем нужна процедура ликвидации ТСЖ?
Одна процедура, когда ТСЖ ликвидирует официально, а другая процедура, когда просто подменяют состав правления, организуют выборы, благо в кавычках люди.
Досрочные, да.
В случае, если они ликвидируются официально, это делается для чего? Для того, чтобы все деньги там ни в коем случае не ушли на какой-нибудь отдельный счет, который придумывает ТСЖ, а все, что в общей казне. То есть, как бы, смысл в этом. Угу.
Как, по-вашему, Дмитрий Иванович, вот при новых властях выросла коррупция в Москве или стала меньше по сравнению с лужковскими временами?
Я думаю, что выросла. Она выросла в объеме, потому что вырос в разы московский бюджет. Ну, правда, вот сейчас он начал сокращаться, но пока он рос. Раза в два, наверное, он вырос после Лужкова, может больше. Вот. И она выросла, конечно, в процентном отношении.
Чем объясняете это?
Объясняю деградацией государства, общества. Но общество, правда, меньше деградирует, больше деградирует государство, власть.
Вроде бы допустил же Собянин себе соперника на выборах мэра. Не на что нам жаловаться, был у нас кандидат.
Я думаю, что они очень жалеют об этой своей ошибке. Я так на это смотрю. И очень скоро после выборов... этих выборов мэра, извините уж меня за некое такое хвастовство, я сказал, ребята, больше, у меня это в блоге написано, на Эхе Москвы, мой блог, что больше такого не будет, и к выборам Московской городской думы надо готовиться совсем иначе, чем вот к этим выборам мэра. Ну, так оно и оказалось, к сожалению.
Но, по-моему, ничего не происходит. В рамках подготовки к выборам как-то я не чувствую никакой активности.
Вы имеете в виду со стороны общественности?
Со стороны общественности, со стороны, там, скажем так, оппозиции. Более того, чувствуется,
вот
что у Алексея Анатольевича Навального был какой-то интерес к городу, к городским проблемам, когда была предвыборная кампания, а потом как-то он пошел потом, по какой-то своей обычной...
С одной стороны, он, конечно, утратил этот интерес, а с другой стороны, вы попробуйте, чтобы на вас сразу три процесса уголовных висело. Вряд ли у вас останется время заниматься выборами.
Да, вот. И условные сроки, да.
И условные, брат, безусловные. Брат, но вот в этом-то году он всерьез занимается выборами. И это дает надежду, что и дальше он будет всерьез заниматься. А власти занимаются выборами всерьез практически все время, уже очень давно.
Пока только единственный шанс, насколько я понимаю, в Костроме.
Зарегистрировали. Да.
Сказали, что между выборами оппозиция выборами не занимается. А я все время говорю, что надо упреждающие действия.
Спасибо, Дмитрий Иванович, за защиту, для
изменения избирательного законодательства, а не после драки кулаками.
Будем продолжать эту тему. Спасибо нашим гостям за участие в нашем прямом эфире. Обсуждали и отправную точку своего расследования РБК, кто зарабатывает на ремонте московских дорог. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Олег Львов.
«Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».